Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина. Сегодня у нас 17 апреля, это Радио НВ. Начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять на нашу с вами жизнь. Начать сегодня я хочу с пары новостей, которые очень хорошо иллюстрируют то, как именно, каким образом продолжается текущая война на территории Российской Федерации. Итак, буквально сегодня ночью, под утро уже, российские войска нанесли удары, просто устроили взрывы в жилых домах и в больнице города Чернигова. На данный момент известно о том, что убиты 10 человек, есть и раненые. Вполне возможно, что количество погибших при разборе завалов будет увеличиваться. Никаких объектов там рядом военных не было. Никаких объектов инфраструктуры критической тоже не было. Просто это очередная террористическая атака для запугивания мирного населения. Собственно, опять же, мы видим, что Российская Федерация, собственно, только такими методами воевать и умеет. Пьет по мирным жителям ежедневно. Я так подозреваю, что вот эти очередные удары по мирным жителям – это все как бы в рамках стратегии Владимира Путина по созданию так называемой санитарной зоны. Помните, он говорил о такой на украинской территории, которая должна тянуться вдоль границы с Российской Федерацией. Я так понимаю, что именно этого они хотят сделать так, чтобы города, которые находятся недалеко от границы с Россией, просто обезлюдили. Но, насколько я понимаю, вот совсем недавно видел репортаж из Харькова новостной, там люди наоборот говорят, что никогда в жизни мы свой Харьков не бросим, не уедем отсюда, не оставим его, поэтому вот вам средний палец, а не эвакуация, никакой санитарной зоны в кавычках не будет у вас тут. Ну, это, смотрите, это первая новость, про которую я хотел сказать, и сравните эту новость о российском ударе по Чернигову с новостью об украинском ударе, потому что сегодня ночью, ну, за несколько часов до Чернигова, Украина ударила по военному аэродрому в городе Джанкой. Это оккупированный Крым, если кто не знает. Там базируются ударные вертолеты российские фронтовой авиации, а также установки ПВО С-300 и С-400. То есть это чистый воды военный объект, рядом ничего гражданского нет, просто сплошная военная техника и средства для убийства людей там базировались. Ну и сразу после нанесения украинского удара там образовались на месте от 6 до 8 очагов пожаров, там в зависимости от местного СМИ, который об этом сообщает. Там, конечно, телеграм-канал об этом сообщает, потому что СМИ запрещено фотографировать и снимать места попадания украинских ракет, но тем не менее сообщается о том, что там по всему этому аэродрому шли и продолжались довольно длительное время мощные пожары. То есть мы тут можем из этих новостей сделать логичный, в общем, вывод о том, что как минимум 6 единиц российской боевой техники на этом аэродроме были уничтожены, сгорели. Ну и еще можно предположить уже тут, что какое-то количество других единиц боевой техники было просто повреждено осколками. Потому что вы понимаете, когда если в машину, там, не знаю, или в систему ПВО попадает ракета, то, конечно, эта система ПВО или машина, или вертолет взрывается и горит. Ну, а если где-то рядом просто что-то взрывается, то может просто посечь осколками, но не загореться и не взорваться. То есть обычно там на один сгоревший вертолет, 2-3 не сгоревших, а просто поврежденных, испорченных. То есть удар, по сути дела, оказался крайне результативным. Крайне результативным. Что именно туда прилетело, мы пока не знаем. Не сообщается об этом, ни российские, ни украинские источники не говорят. Однако, по данным из России, то есть неофициальным данным, тут надо подчеркнуть, использовались при этом ударе баллистические ракеты. Что за баллистические ракеты, опять же, мы не знаем, но, скорее всего, это АТАКМС. Почему американские вот эти ракеты среднего радиуса действия? Почему? Потому что... Ну, во-первых, мы уже видели удары аналогичные по вертолетным аэродромам. Помните, в Мелитополе был такой удар, или в Бердянске, вот это я забыл что-то, и в Луганске были такие удары и разнесли огромное количество российских вертолетов. Но это было еще в прошлом году. Тогда американцы передали Украине 20 ракет АТАКМС, все эти ракеты были применены сразу же с большим успехом. После чего американцы решили больше не передавать этих ракет, вероятнее всего, потому что Россия им пригрозила, что сделают что-то страшно ужасное, поскольку ракеты АТАКМС оказались суперэффективными, суперполезными. Других дальнобойных ракет баллистического, так сказать, действия я не знаю. Может быть, они, конечно, есть на вооружении. Ну, точка У еще остается. Но точки У, вы знаете, они сбиваются очень легко. Это старые советские ракеты, которые вряд ли бы точка У, тем более в больших количествах, могли бы долететь до военного аэродрома, который прикрывается ракетами С-300 и С-400. Поэтому, ну и плюс точка У, она недостаточно дальнобойная для того, чтобы ударить по Джанкою. Поэтому я все-таки думаю, что это был Атакамс, и надеюсь на то, что были уничтожены даже не вертолеты, а именно установки ПВО, поскольку они сейчас в России все более и более дефицитны, их мало, их долго и сложно изготавливать. Для их изготовления необходимы радиодетали и детали, всякие чипы, микрочипы, микросхемы и так далее, которых у России своих нет. Их приходится там какими-то тайными тропами завозить в Россию. Ну и самое главное, комплексы ПВО будут супер важны для России, когда Украина получит самолеты F-16. Судя по всему, самолеты эти будут летом. Вот уже сказано было, я уже несколько раз слышал из разных источников, что, видимо, к лету они приедут. Ну и смотрите, для того, чтобы эти F-16 работали в полную силу, необходимо, конечно, расчистить небо для их работы, чтобы ничто им не угрожало. И поэтому удары по комплексам ПВО российским, это, конечно, дальновидно, правильно, разумно. Я бы тоже так делал, если бы был начальником. Но такие удары позволят избежать ненужных потерь среди пилотов и самолетов в будущем. Ну, почему F-16 вообще так важно? Потому что сейчас Россия очень активно применяет планирующие бомбы, КАБы, ФАБы и им подобное для того, чтобы проделывать бреши в украинской обороне на линии фронта. То есть, что это такое? Это сбрасывается бомба с расстояния километров 60-70 от линии фронта. Она дальше сама летит, попадает в цель и взрывается огромным взрывом. Она не очень точная, но взрывы настолько мощные, что точность там большая даже не нужна. И делается просто дыра в украинской обороне. И в эту дыру уже потом пытаются на всяких танках, сараях заехать российские войска. Противоядия против вот этих КАБов и ФАБов у вооруженных сил Украины нет. Пытались использовать Патриоты, но Патриоты, да, какое-то время они помогали, но потом, как вы видели, наверное, один из этих Патриотов был уничтожен ударом российского Искандера недалеко от линии фронта. То есть Патриоты, они должны стоять все-таки далеко за линией фронта, а не близко, потому что близко от линии фронта они становятся очень уязвимой целью. Поэтому большая проблема с этими КАБами и ФАБами, и противоядия нет, но вот таким противоядием теоретически должны стать самолеты F-16. Они дальнобойные, у них очень хорошие радары, они прекрасно видят обстановку в воздухе, и поэтому если какой-то российский бомбардировщик приближается на 70 километров от линии фронта, то есть с той стороны, с российской стороны, то украинский F-16 прекрасно этот бомбардировщик видит, можно нажать на кнопочку, полетит туда ракета, и этот бомбардировщик будет убит. Это большая опасность для этих бомбардировщиков, и в России это понимают. Поэтому там, где будут работать вот эти бомбардировщики Су-34, там наверняка будут установки стоять ПВО С-300 и С-400, чтобы сбивать украинские F-16. Вот чтобы у россиян не появилось такой возможности, чтобы они не могли маневрировать своими установками ПВО и угрожать уже украинским F-16, сейчас важно уничтожить как можно больше систем ПВО на данном этапе, пока они не стали представлять собой большую проблему для украинской авиации. То есть этот удар по аэропорту, аэродрому военному в Джанкое, это, конечно, очень-очень хорошо, полезно и классно. И вообще, надо сказать, что если у вооруженных сил Украины с помощью самолетов F-16 получится разрешить проблему КАБов и ФАБов, то украинской пехоте на линии фронта сразу станет намного проще. Не знаю, насколько проще, но я думаю, в 2-3 раза проще. Потому что бомбы – это сейчас едва ли не единственное работающее по-настоящему средство наступления для российской армии. Без этих бомб наступление будет россиянам вести гораздо сложнее. Оно, скорее всего, остановится, это наступление, поскольку нечем им будет проделывать дырки в обороне Украины. Ну а в целом, как видим, Россия продолжает бить по больницам, жилым домам, Украина бьет по военным объектам. Это уже, конечно, банальность, к которой так или иначе все привыкли, но мне кажется, важно об этом не забывать и повторять это каждый раз, когда такие ситуации происходят. Смотрите, вот как действует Украина и как действует Россия. Теперь давайте перейдем к важной зарубежной повестке. Там тоже много всего происходило на неделе, и надо об этом рассказать. Главное, конечно, событие – это, пожалуй, неудавшаяся, такая, я бы даже сказал, провальная попытка Ирана и союзников Ирана нанести ракетно-дроновый удар по целям в Израиле. Для нанесения этого удара иранцы и их люди использовали баллистические ракеты и дроны, те самые шахеды, которые, к сожалению, всем прекрасно известны в Украине по своему противному жужжащему такому звуку. Баллистические ракеты иранцы запускали из, собственно, Ирана, шахеды тоже, но шахеды еще запускались из Йемена, Сирии и Ливана, то есть из других стран. Плюс из Ливана Хезболла, группировка, которая поддерживается Ираном, она запустила по Израилю 60, по-моему, снарядов каких-то. О том, что нападение это состоится, то было известно заранее. Американская разведка дня за два или даже за три, как обычно, стала рассказывать о том, что вот-вот готовимся. Многие авиакомпании даже прекратили полеты в Иран и в Израиль на фоне этих новостей. Но тут, кстати, мы в очередной раз убедились, что американская разведка работает как надо, и если что-то, какая-то серьезная фигня готовится, американцы об этом знают, как правило, заранее. Тут вот так было с нападением российским на Украину, также было с нападением там, боевиков на Крокус Сити Холл вот этот в Москве, в Подмосковье точнее, и то же самое было сейчас с нападением иранцев на Израиль. Ну, тут надо сказать, что, во-первых, мы убедились в эффективности американской разведки, но, во-вторых, надо сказать, что, в общем-то, об этом ударе сами иранцы сообщили, потому что в момент запуска ракет выступил там представитель Ирана в ООН и сказал, что вот, типа, мы теперь начинаем свою месть против проклятого сионистского режима. Сионистским режимом в Иране называют как раз Израиль. Иранская атака с помощью дронов и баллистических ракет оказалась, в общем, полной туфтой, по большому счету, из этого всего, и пиаром для внутреннего употребления, потому что все как бы про нее знали, все к ней были готовы, и сбивать эти ракеты особой сложности и дроны не составило. Но иранскому режиму, конечно, нужно было показать, что он может отомстить Израилю за недавно нанесенный удар по иранскому консульству в Сирии, в Дамаске, где там были убиты какие-то высокопоставленные иранские генералы. Сама эта атака шла несколько часов. Иранцы и их союзники выпустили сотни самых разных вот этих дронов и ракет. Ну и знаете, тут я что хотел бы отметить. Конечно, для Израиля отмахаться от этого всего было существенно проще, чем Украине от российских ракет и дронов. По той причине, что, во-первых, границы между Израилем и Ираном нет. То есть прежде чем эти ракеты и дроны попали бы в воздушное пространство Израиля из Ирана, им надо было пролететь тысячи километров над Ираком, Саудовской Аравии, Иордании, может быть, Сирии и Ливаном. Там в зависимости от траектории, по которой летели эти штуки. При этом, то есть они летели часами, прежде чем вообще добраться до израильской территории. При этом, пока они летели, там как бы им не давали лететь спокойно. Там действовали американские, британские, французские летчики, которые сбивали эти ракеты. Плюс Иордания очень активно действовала. Иордания – арабская страна, но она, в общем, союзница США, союзница Израиля. И иорданские пилоты тоже насшибали огромное количество этих дронов и ракет. Надо сказать, ракеты по большей части были сбиты, вот сейчас появляется информация, баллистические ракеты по большей части были сбиты американцами с помощью системы Patriot, которая у них расположена в городе Эрбиль на севере Ирака. Там у американцев стоит батарея очень современных этих Patriot'ов, и, собственно, с их помощью они там эту баллистику и позбивали. Что касается дронов, в уничтожении дронов, шахедов поучаствовала иорданская принцесса Сальма. Это единственная, точнее, первая в Иордании женщина-пилот истребителя. Ну, иорданские, в Иордании вообще абсолютная монархия, там царь, то есть король у них. Кстати, он из рода хашимитов, что как бы намекает на то, что он потомок пророка Мухаммеда, саляла алейхи вассаляма, но, честно говоря, у меня большие сомнения, что он потомок пророка Мухаммеда, но так, иорданцы, по крайней мере, хотят так думать. Так вот, эта иорданская принцесса, она пилот, она летчица, сбила, собственно, так сказать, с помощью своего самолета 6 иранских беспилотников. Я думаю, каждой стране бы таких принцесс. Вот молодец, конечно, умеет родину защищать. Ну, многие, кстати, еще ракеты, дроны сами упали, они просто из-за того, что иранское качество сборки чего бы то ни было, оно не очень высокое. И там вот я слышал по CNN, кажется, говорили, что Ближний Восток сейчас усеян обломками, сбитых и самостоятельно упавших иранских дронов и ракет. То есть израильским военным, израильскому ПВО и ВВС осталось лишь, в общем, добить то, что там те немногие дроны и ракеты, которые прилетели в их воздушное пространство после очень активной работы союзников. Тем не менее, эта операция, отбитие этой иранской атаки очень сильно подняла боевой дух израильтян, потому что многие израильтяне были в депрессии после 7 октября прошлого года, когда государство, армия, спецслужбы, ну, в общем, достаточно позорно прозевали самый масштабный теракт в истории этой страны. Помните, когда хамасовцы перелезли через забор, взорвали, сломали забор и, по сути дела, устроили набег на израильские города, там убили больше 1000 человек, угнали в рабство еще какое-то количество людей, там просто ужас какой-то творился. И вот то нападение, оно поселило в израильтянах чувство неуверенности в себе, в своих, так сказать, защитниках. А вот сейчас отражение иранской атаки, это чувство уверенности вернуло Израилю. И это, конечно, очень важное следствие. За израильтян тут можно порадоваться в этом смысле. Но еще одно, что хочу сказать. Позорный провал вот этой иранской атаки показал, что страны типа Ирана, Китая, Российской Федерации, у которых есть значительная огневая мощь, но на практике они довольно слабы в прямом очном противостоянии с государствами, у которых хорошо развиты технологии, хорошо развиты военные системы, всякие ПВО, авиация и так далее. То есть вот эти все не имеющие аналогов, как говорится, дроны, ракеты, шахеды, бомбы, искандеры с калибрами против современной, действительно хорошо подготовленной, эшелонированной ПВО, это просто камни и палки против пулемета. Это вообще ничего, это технологии прошлого века, которые сейчас не составляют никакого особого труда сбить при необходимости. Израилю, по сути дела, на мой взгляд, может, конечно, со мной кто-то поспорит, учитывая расстояние от Израиля до Ирана, учитывая то, что между Израилем и Ираном там полно было американской, британской, французской и иорданской авиации. В общем, я думаю, что Израилю, по большому счету, ничего не угрожало. Многочисленные его союзники, его собственные летчики просто как в тире расстреляли вот эти старые, медленные, неповоротливые иранские ракеты, снаряды и беспилотники разных типов и образцов. В какой-то степени, я думаю, эта ситуация может служить предупреждением Владимиру Путину, его генералам, также китайским товарищам, которые, конечно, надеются, что за счет большого количества дронов, ракет они смогут одержать военные победы. Ну, Путин тут, конечно, прицеливается на Европу. Я предполагаю, что Путин собирается после выборов в Соединенных Штатах ударить по странам Балтии с помощью большого количества дронов и ракет, которые сейчас изготавливаются в Казани, точнее, не в Казани, а в Елабуге, в Татарстане. Плюс китайцы, конечно, думают, что они смогут таким образом забить систему ПВО Тайваня в случае необходимости. Ну, эта ситуация показала, что да, против Украины с минимальным ПВО украинским, ну, в Украине, конечно, ПВО героическое, но небольшое, к сожалению. Все это может сработать, то есть можно забить, заглушить большим количеством дронов и ракет эту систему ПВО. Но вот если действовать против стран НАТО, у которых на вооружении последние истребители, я имею в виду истребители последних моделей и комплексы ПВО, то вряд ли это сработает. То есть много дронов и ракет – это еще не рецепт успеха. Ну и иранцы тем временем сказали, что считают инцидент этот весь исчерпанным. В принципе, они как объявили, что это была месть за удар по нашему консульству в Дамаске, и что типа вот мы показали, что продемонстрировали, что можем нанести ответный удар, мы не боимся, в случае необходимости можем запустить ракеты со своей территории. Но иранцы сказали, что если в ответ на их удар, Израиль нанесет уже свой удар, еще один удар, то типа того, что следующий иранский удар будет прям ужас, вообще в 100 раз хуже, чем вот этот вот. Не знаю, мне кажется, это сомнительным, мне кажется, иранцы уже показали все, на что способны, но хотя, конечно, может быть, я преуменьшаю их возможности, может быть, у них гораздо круче все там в плане количества дронов и ракет. Тем не менее, иранцы сказали, что если типа надо, мы продолжим. И вот теперь Израиль думает, как ему быть, как им поступить. Потому что, конечно, Израиль не может так просто оставить ситуацию, когда Иран запускает по нему сотни дронов и ракет со своей территории. Потому что эту ситуацию с точки зрения Израиля ни в коем случае нельзя нормализовать. Да? То есть, чтобы Иран не думал, что так можно, что за это ничего не будет. Тут вообще, конечно, такой вопрос важный. том, кто именно из этих двух государств устанавливает границы сдерживания. То есть у них, в общем, нет прямой открытой войны, да, они типа говорят, что мы сдерживаем друг друга. И вот кто устанавливает эти границы? Либо Иран позволяет Израилю бомбить свои консульства безнаказанно и нормализует это, и говорит, ладно, это эпизод войны, мы можем с этим смириться. Либо Израиль смиряется с тем, что Иран отправляет сотни дронов и ракет и говорит, это эпизод нашей вот этой тайной войны, темной, да, неявной, и мы можем с этим смириться. Конечно, я думаю, Израиль не согласится на то, чтобы нормализовать ситуацию обстрела своей территории иранскими дронами и ракетами, и сейчас попытается организовать какую-то месть. Однако американцы выступают очень сильно против. Американцы говорят, что нет, не вздумайте мстить Ирану, это кончится очень плохо, это грозит дестабилизацией, эскалацией, региональной войной, резким ростом цен на нефть и всякое такое. То есть американцам это не нужно. Байден говорил с премьер-министром Нетаньяху Беньямином Нетаньяху, которого называют Биби, и сказал, что не надо, вот вы победили в этом противостоянии с Ираном, возьмите себе победу, не надо усугублять. Однако Биби не может отступить по своим политическим причинам, внутриизраильским, ему позарез сейчас нужно продолжение какой-то большой яркой войны, потому что только такой сценарий позволит ему заткнуть рты подавляющему большинству израильтян, то есть его сограждан, которые сейчас все настойчивее требуют проведения досрочных выборов и отправки самого Нетаньяху под суд. У него очень невысокая популярность, но его терпят, говорит, ладно, пока идет война, сиди. Ну и война, поэтому войну ему нужно продолжать. И сейчас он будет говорить, ребята, ну какие выборы, вы что, у нас война против Ирана, нашего самого главного заклятого врага, во весь рост война, ну какие выборы вы в такой ситуации, нет, нельзя. Поэтому, я думаю, сейчас Биби попытается ответить Ирану мощно, чтобы Ирану стало больно, чтобы Биби заработал себе внутриполитических очков. Но ему надо сделать так, чтобы Ирану стало не слишком больно, чтобы Иран все-таки обладал возможностью продолжать этот обмен ударами и далее. То есть, если сейчас все закончится, для Биби это плохо будет. Ему нужно, чтобы оно продолжалось, эта история. Поэтому я считаю, что израильский удар по Ирану в той или иной форме практически гарантированная история. У Нетаньяху сейчас просто нет другого выхода. Война в Газе пошла по кривому маршруту, там уничтожить Хамас у него все никак не получается. Наоборот, даже ряды сторонников Хамаса увеличиваются. Для полного уничтожения Хамаса пришлось бы уничтожить все население сектора Газа, но сейчас 21 век, такие дела как бы не делаются, там просто прикончить 2 миллиона человек, это как бы не алло, мировое сообщество не поймет. Биби пытается сделать сейчас условия в Газе невыносимыми для местного населения, чтобы они, арабы, оттуда просто уехали, но арабов оттуда никто не принимает, им некуда ехать, поэтому в Газе сейчас просто дикая гуманитарная катастрофа, разруха, рост популярности Хамаса, а победы в этой войне для Израиля все нет и нет. И, кстати, и этих самых заложники все еще находятся в руках у хамасовцев. В общем, Израилю нужно какое-то новое направление привлечения общественного внимания внутри страны, и вот обмен ударами с Ираном может как раз и оказаться тем, что нужно для Биби по его политическим причинам. Я, кстати, думаю, что он будет продолжать в этом направлении. Как это все повлияет на Украину и на войну против России? Для Украины, как ни странно, мне кажется, все это может оказаться окей, поскольку Израиль сейчас... Один из наиболее вероятных вариантов продолжения ситуации – это уничтожение Израилем заводов по производству дронов и ракет внутри Ирана. То есть уничтожение иранской ракетно-дроновой программы. По ядерным объектам, я думаю, израильтяне сейчас бить не будут, потому что это уже типа было бы слишком, а вот прикончить заводы по изготовлению дронов и ракет – это самое оно. Благодаря этому что? Произойдет два варианта, две вещи произойдут. Первая вещь – иранцы перестанут экспортировать свои дроны и ракеты в Россию, потому что им самим нужны будут. А во-вторых, закончатся разработки и как бы, улучшения технологические в области иранского дроностроения, что тоже хорошо, потому что дроны, собираемые в Татарстане российские, они же по иранской технологии, если у иранцев будет технология расти, то и в России она будет улучшаться. Поэтому то, что сейчас происходит для Украина, как ни странно, может даже хорошо обернуться. Ну и плюс еще какой, смотрите, после иранского удара по Израилю все встрепенулись в Вашингтоне политические силы и начали с новой силой говорить о том, что необходимо помочь Израилю и вместе с Израилем помочь Украине и Тайваню. Давайте об этом я уже в следующей части, сейчас у нас перерыв на новости и рекламу. Продолжаем разговор. Иван Яковина, радио НВ. В первой части я рассказывал о попытке иранского удара по Израилю и о его последствиях. И вот одним из таких последствий стало то, что в Соединенных Штатах Америки резко вернулся интерес к законопроекту о предоставлении военной и финансовой помощи Израилю, Тайваню и Украине, который, в общем, завис в американском конгрессе и без движения никуда, ни туда, ни сюда не идет уже с октября прошлого года. То есть ни Израиль, ни Тайвань, ни Украина не получают от Америки помощи в должном объеме из-за того, что республиканцы в Конгрессе никак не могут поддержать и не хотят поддержать этот законопроект, за который, кстати, уже проголосовали те же самые республиканцы, точнее, не те же республиканцы другие, но та же самая республиканская партия в Сенате. Главным препятствием на пути выделения этой помощи сейчас инструментально является спикер Конгресса Майкл Джонсон, республиканец, сторонник Дональда Трампа. Майкл Джонсон не хочет из-за того, что на него давит Трамп, выделять деньги для Украины. Для него это, для Трампа это принципиальный вопрос, но на Джонсона сейчас после иранского удара по Израилю начали давить уже со всех сторон, очень сильно начали давить лоббисты. Во-первых, давят на него лоббисты оружейные, которым нужны новые заказы, а во-вторых, а может быть даже в первых по значению, давят на него лоббисты израильские, которые очень сильны в Вашингтоне и которые говорят, что слушай, у нас тут война с Ираном намечается, а ты, козлина, не даешь денег. Давай не препятствуй тут выделению денег для Израиля. То есть израильтян, конечно, Украина там заботит в десятую, и произраильское лобби в Вашингтоне, Украина и ее потребности заботит в десятую, так сказать, очередь. Но, учитывая то, что это один законопроект, израильтяне давят на Майка Джонсона. И не только сами израильтяне, но и произраильские политики в Вашингтоне давят, типа, давай, надо принимать этот законопроект. Джонсон пытается разделить законопроект и говорит, давайте отдельно будем голосовать по Украине, отдельно будем голосовать по Израилю, отдельно по Тайваню. И ему сказали уже, что, типа, ладно, мы можем голосовать отдельно, но если только одним пакетом. То есть это могут быть формально разные законы, но голосовать мы будем все равно одним пакетом. Это вот то, что требует от Джонсона лоббисты. И оружейные, и произраильские, и, в общем, проукраинские тоже лоббисты есть. Сейчас и такие тоже в Вашингтоне имеются. Но, с другой стороны, у него стоит Дональд Трамп. И Дональд Трамп говорит, что если ты, сволочь, поддержишь этот законопроект, если Украина получит помощь, то я откажу тебе в своей поддержке. Я скажу, что ты враг, что ты плохой, что ты человек, что ты редиска. И за это твоя политическая карьера закончится. Никто за тебя голосовать больше не будет. Джонсон оказался как между молотом и наковальней. С одной стороны, он, конечно, не может проигнорировать Израиль и протащить через Конгресс отдельный закон о помощи Израилю. Он не может, потому что все уже сказали, что отдельный закон мы даже рассматривать не будем. Только закон, в котором будет и Тайвань, Израиль и Украина. Вот только так. Но трамписты ему грозят отставкой, если Украина получит помощь. Трампистов совершенно не волнует помощь Тайваню, не волнует их помощь Газе, не волнует помощь Израилю, их волнует только помощь Украине. Почему? Потому что у Трампа договоренность с Владимиром Путиным о том, что Владимир Путин помогает Трампу победить на выборах в том случае, если Трамп обеспечивает не предоставление Америке помощи Украине. Джонсон, чтобы хоть как-то... смотрите, главная трампистка в Конгрессе... Мэрджори Тейлор Грин, депутатша от Джорджии, по-моему, она, значит, сказала, что если, меня, говорит, не волнует, каким образом, в одном пакете, в двух пакетах, отдельно или стопкой, если помощь Украины, если Украина получит помощь, то тут же Джонсон вылетит как пробка с поста спикера. Там у них сложная система, но, в общем, она может ему это устроить. То есть она может выкинуть Джонсона с поста спикера. Джонсон, понимая, что Марджери Тейлор Грин является всего лишь шестеркой-марионеткой Дональда Трампа, поехал на поклон к Дональду Трампу во Флориду, в его имение Мар-а-Лаго. Там они долго говорили, долго перетирали там о чем-то. Видимо, Джонсон просил гарантии, и вообще просил Трампа, чтобы Трамп угомонил Марджери Тейлор Грин, свою, так сказать, гавкающую собаку, и успокоил ее каким-то образом, и гарантировал Джонсону пребывание на посту спикера. Трамп... Они целый день разговаривали, потом вышли на пресс-конференцию. Трамп сказал, что он, в общем, типа не против помощи Украине, только если эта помощь будет в виде займа, а не в виде подарка. И он сказал, что очень важно, чтобы Европа платила больше, потому что типа Европа ничего не платит, хотя это неправда, Европа платит больше, чем Америка. И Трамп говорит, меня это все расстраивает. И он говорит, ситуация в Украине вообще не случилась бы, если бы я был президентом, а не Джо Байден. И он говорит, миллионы людей убиты, хотя, по-моему, миллионы еще не убиты. Он говорит, города уничтожены, просто разрушены в пепел. Прибыли прекрасные города. Можно подумать, что, не знаю, Трамп был... Конечно, города, может, и неплохие были, но Трамп так говорит, как будто он там был в Северодонецке или в Попасной. Я, честно говоря, в этом сильно сомневаюсь. Может, конечно, и был, не знаю, но сомнительно это. И он говорит, и катастрофа в Израиле 7 октября не случилась бы, если бы я был президентом. И Иран был бы разорен, и не было бы у него денег на проведение ударов и так далее. Так, в общем, Трамп начал говорить про Украину, закончил про то, какой он замечательный, крутой, великий. И вроде бы он не против предоставления помощи, но, знаете, я уверен, что он все равно ни под каким соусом не допустит предоставления помощи Украине, просто потому что победа Украины будет означать победу Байдена, потому что помощь Украине – это главный флагманский внешнеполитический проект Джозефа Байдена. Для Трампа важно, чтобы Байден проигрывал, а не выигрывал. Поэтому победа Украины станет победой Байдена, а победа Байдена – это поражение Трампа. А поражение Трампа на выборах в ноябре будет означать то, что Трамп отправится в тюрьму досиживать до конца своих дней. Он этого не хочет, поэтому для Трампа очень важно, чтобы Украина проиграла. Ну, по крайней мере, проигрывала войну до тех пор, пока он, Трамп, не станет президентом. Я, кстати, допускаю, что потом он, может, и поможет Украине, но вот до тех пор, пока он не стал президентом, он хочет, чтобы Украина была в абсолютно в самом худшем положении, чтобы она проигрывала, отступала и так далее, и так далее. Теряла людей, самое главное. У Трампа договоренности с Путиным, и он костьми ляжет, но помощи Украине попытается не допустить. Сейчас, знаете, я, кстати, интересно наблюдаю вещь, я много американской прессы читаю, там комментарии, и там сейчас началась тотальная мобилизация пророссийских ботов, вот именно сейчас, когда решается этот вопрос, будет выделена помощь Украине или не будет. И вот эти боты пишут то, что Зеленский, который наполовину еврей, антисемит, что Украина все поголовно нацисты, что зачем им оружие, они не хотят воевать и все массово бегут с Украины, что Украина уже проиграла, что нужно остановить войну. Под каждой новостью о выделении помощи Украине там сотни комментариев вот такого содержания. То есть у них сейчас там, они понимают хорошо в России то, что сейчас решается, ну, может быть, это самый ключевой вопрос этого года. Получит Украина помощь или не получит? Потому что если Украина эту помощь получит, российское летнее наступление будет сорвано, оно не получит, и Россия проиграет войну. То есть Россия проиграет эту войну, потому что только на одну большую военную кампанию, на одно большое наступление у нее, у России остались ресурсы. И это 2024 год. Если не получится в 2024 году, то посмотрите бюджеты России на следующие годы, они гораздо меньше, чем на 2024 год. Денег не будет, финансов не будет, ресурсов не будет, людей не будет, ничего. То есть Путин сейчас все, что у него есть, вкладывает в то, чтобы добиться победы в 2024 году. И если у него сорвется эта победа, если облом будет, если Украина получит американскую военную помощь, то все, война для Путина проиграна. Она может быть проиграна не сразу, не в 2024 году, может быть в 2025, но вариантов победить уже просто будет ноль, не останется. Поэтому сейчас мобилизованы абсолютно все силы в России для того, чтобы не допустить выделения американской помощи Украине. Ну и ситуация сейчас следующая. Джонсон говорит, что давайте попробуем принять отдельные законопроекты. Один по Израилю, один по Тайваню, один по Украине и один еще по американской национальной безопасности. И типа давайте проголосуем их там в течение одного дня, эти законопроекты. Я их все выдвину на обсуждение. Все за, все говорят, давай хоть так, ладно. Ну, кроме трампистов. Трамписты говорят, нет, мы уволим Джонсона, если среди этих законопроектов будет законопроект о помощи Украине. Джонсон сейчас тянет время. Последнее, что ему остается, это тянуть время. Но бесконечно это продолжаться не будет, не может, потому что Израиль и Тайвань, и лобби соответствующие, и оружейники американские требуют от него решения. Говорят, ну, слушай, ну, сколько ж можно-то, а? Ну, камон. И Джонсон, мне кажется, начинает понимать, что Трампу он не друг. Трамп его схарчит в случае чего, выкинет за ненужностью. И поэтому, как мне кажется, судя по американским, опять же, газетам, всяким сайтам новостным, что я читаю, мне кажется, что сейчас Джонсон склоняется к тому, чтобы договориться с демократами о том, что он помогает Украине, и принимают все эти законопроекты о выделении американской военной помощи иностранным государствам, в том числе и Украине. А они, то есть демократы, в ответ помогают Джонсону сохранить его должность и продолжать политическую карьеру, потому что он очень амбициозный, он хочет дальше. И он очень боится, что Трамп его срежет сейчас. Вот так вот. То есть сейчас, как мне кажется, я, может быть, ошибаюсь, что все-таки Джонсон попытается договориться с демократами. Посмотрим. Может быть, я окажусь неправ, может быть, и прав. Но других пока выходов хороших для, скажем так, менее ужасных выходов для Джонсона сейчас нет. И на этой неделе, я думаю, все как раз решится. Трамп будет, конечно, сопротивляться до последнего, чтобы он там не говорил про то, что он не против выделения какого-то займа или чего-то. Уже, знаете, даже удивительное дело происходит. Даже Израиль для Трампа, который всегда говорил, что он супер произраильски настроенный, что он там большой друг еврейского государства и так далее. Израиль даже сейчас для Трампа не имеет значения серьезного в сравнении с тем, чтобы вот Украина не получила помощь. Для него важнее, чтобы Украина осталась без помощи, чем Израиль с помощью. Это уникальная ситуация. И, как мне кажется, хорошей, так сказать, иллюстрацией это может служить вот что. На одном из недавних своих митингов кто-то за спиной Трампа начал скандировать слова «Genocide Joe», то есть «геноцидный Джо». Вообще-то говоря, такие вещи говорят крайне левые демократы, они обвиняют Джозефа Байдена в том, что он способствует геноциду палестинцев в секторе Газа. То есть это очень левая позиция, это не позиция республиканской партии. И какие-то люди за спиной Трампа начали как бы ругать Джо Байдена с левых позиций, а не с трамповских. То есть это удивительная ситуация, которую как бы сложно было понять. Типа, вы-то здесь что делаете, да? То есть вы же наоборот должны были хвалить Джозефа Байдена за то, что он там жестко прям обходится с этими палестинцами. Но нет, они кричат «Genocide Joe», Трамп их слушает, он не понимает сначала, что происходит, такой типа, вы же не, вас тут быть не должно, вы должны против Джо Байдена, но на другом митинге, значит, кричать. А потом говорят, слушайте, они не правы, они не правы. То есть эти ребята, у этих ребят дело, говорят, что называется, да, то есть Трамп, по сути дела, обвинил Джозефа Байдена в геноциде палестинцев. То есть выступил на стороне движения «Хамас» против Израиля, по сути дела. Вот такого еще не было. То есть когда Джозеф Байден говорит, Трамп говорит, что Байден устраивает геноцид, это уже что-то новенькое. То есть такого, да, даже близко ничего такого не было никогда. Это абсолютно удивительная ситуация. То есть Байден для Трампа уже стал защитником палестинцев. То есть на самом деле Трамп уже готов, мне кажется, сказать абсолютно все, что угодно, лишь бы только сделать своему сопернику плохо, чтобы выставить соперника в плохом свете. Поэтому, а в Израиле, конечно, офигели, когда услышали, что Трамп обвиняет Байдена в геноциде палестинцев. Такого еще как бы там, такого там точно не ожидали. Ну и это одна история с Трампом. И вторая история, которая начинается сейчас, это суд над ним. Точнее, уже начался суд над ним. В Нью-Йорке Трампа судят за то, что он организовал схему передачи денег из избирательного фонда, значит, за то, чтобы заткнуть порнозвезду Сторми Дэниелс, с которой Трамп спал, изменял своей жене, когда жена была, кстати, беременна. И что, значит, теперь это там были какие-то незаконно использованные деньги, то ли из избирательного фонда, то ли на избирательные цели из его собственных денег. И это так называемые деньги за молчание. И вот теперь начинается этот суд. И представляете себе, во-первых, судья сказал, что Трамп должен постоянно присутствовать на судебном процессе, он не имеет права куда-то уехать на какие-то свои предвыборные мероприятия, что если Трамп будет прогуливать заседание суда, то и Трампа арестуют и посадят в тюрьму, и из тюрьмы будут доставлять на процесс. То есть таким образом Трампа лишили возможности участвовать в своих предвыборных мероприятиях. 4 дня в неделю он обязан быть на суде целый день. Это первое. Второе. Что там за суд? На самом деле суд не такой, как бы сказать, политически страшный, ужасный и важный. Это, наверное, самое несерьезное обвинение уголовное в адрес Трампа. Но с точки зрения, так сказать, моральных, этической, это, наверное, самая неприятная история. Потому что там постоянно идут обсуждения, кто, кого, в какой позе там, значит, это самое, да?
где это происходило, чем в это время занималась жена Трампа, а почему она знала, а что она не знала, а давайте вызовем порнозвезду на допрос, а пускай порнозвезда расскажет, что, докажет, что она действительно спала с Трампом и расскажет какие-то особенности его физиологии. А эта порнозвезда, ей, как говорится, хлебом не корми, она уже показывала и рисовала где-то, как выглядит член Дональда Трампа и так далее. То есть вообще там, как бы, для политика такая история, вот эта канитель, да, вот в виде сериала судебного, это не очень хорошо. Да, конечно, от Трампа к Трампу всякая грязь не очень пристает, он такой тефлоновый действительно. Но все же нехорошо, когда ты вместо участия в предвыборных мероприятиях занимаешься обсуждением собственной физиологии, и напротив тебя сидит порнозвезда и рассказывает про тебя какие-то пошлые нехорошие штуки. Это, я думаю, так себе удовольствие, а для политика во время предвыборной кампании тем более. Тем более, если она начнет рассказывать что-нибудь такое, да, знаете, что типа из репертуара, что у него там не стоит или что-нибудь такое. Вот это вообще для Трампа, для политика, который хочет показаться крутым, сильным, мачо, это будет, конечно, убийственные вещи и нехорошо. Ну и плюс там какие-то грязные деньги передаются из грязных ручонок в другие грязные ручонки, засаленные, замасленные, покрытые пятнами, непонятно чего. Там плюс уже звучали эти высказывания Дональда Трампа, как он рассказывал, как он обращается с женщинами. У него кто-то спрашивает, ну а как, типа, как вы подкатываете к женщинам? А Трамп говорит, да как подкатывать? Хватаешь их за то самое место, и все, и вот и подкатил, и больше ничего. Конечно, для многих женщин такие высказывания являются неприемлемыми. Да и для мужчин, в общем, тоже. Никто бы, как бы нормальные люди понимают, что это некрасиво просто, это неэтично. И вот такого плана, очень грязный, скользкий, с грязным переворачиванием грязного белья процесс начинается. Там не какие-то политические обвинения, там не взяточничество, не что-то такое, а вот именно вот эта подноготная грязюка такая. И вот Трамп туда бултых, и вот в этом плавать и копаться в течение ближайших там пары месяцев, тройки, может быть. Это, конечно, неприятно. Плюс для Трампа сейчас вообще, в принципе, сложные времена настают. У него рейтинги падают из-за того, что в Америке формируется очень широкая коалиция, движение целое за полную легализацию абортов. Трамп сделал так, что аборты стали во многих штатах под запретом. Он назначил судей Верховного суда, которые обеспечили соответствующие решения. И теперь против Трампа все сторонники легализации абортов в Америке восстают, как начинается прямо действительно движение. То есть это не один Джо Байден против Трампа, а уже целое движение. И, как вы понимаете, для Трампа все это в одну кучу сваливается. У него голова квадратная шире плеч, ему уже хочется хоть какого-то избавления от всего этого. И он готов уже будет пожертвовать всем, чем угодно, чтобы от этого избавиться. Надо будет Украине пожертвовать, он глазом не моргнет, чтобы избавиться от Украины, чтобы Украину вообще просто уничтожили. Поэтому сейчас очень сложная неделя, я бы сказал так, настает в Америке, точнее, она уже продолжается, эта неделя, где-то в пятницу, я так предполагаю, должно быть какое-то разрешение этого, всей ситуации с выделением помощи Украине. И еще раз хочу сказать, если эта помощь поступит, то практически гарантированно российское наступление в этом году будет сорвано летом, и Россия войну проиграет. То есть вот именно такая вещь сейчас решается. Пока же идет помощь, пока американцы тормозят, идет помощь от Европы. Я вот на какую новость обратил внимание. Смотрите, в британцев есть лазерная система Dragonfire, которая, драконий огонь, которая способна уничтожать беспилотники и артиллерийские снаряды даже. И вот эта система должна будет поступить в 2027 году на вооружение британской армии. Однако министр обороны британский Грант Шепс сказал, что это оружие, которое называют оружием будущего, может быть сначала отправлено для полевых испытаний в Украину, где его будут применять в боевых условиях. Вообще говоря, тут надо, смотрите, сказать, это система ПВО, да, то есть для сбития, уничтожения дронов, ракет и так далее. Вообще, в принципе, лазер – это там, 60-х годов известная штука. Это не какая-то супер, не бином Ньютон, это не что-то суперсложное. То есть построить лазерную установку, которая будет наводиться на ракету, стрелять по ней лазером – это легко. Сложные там два варианта, две вещи сложные. Первое – сделать достаточно быстрый компьютер, который будет наводить на ракету, эту саму установку. Но это решаемо, это не сложно. Самая большая проблема со всеми лазерными видами оружия – это то, что нужен очень большой источник энергии. То есть лазер, он почему уничтожает? Потому что это концентрированное, суперконцентрированное очень большое количество энергии. Там электрическое преображено в световую энергию. И на танк лазерную пушку не поставишь. Почему? Потому что рядом с этим танком надо будет возить гигантских размеров батарею, да? Откуда будет идти энергия. Либо за этим танком должен тянуться шнур электрический, высоковольтный, по которому будет подаваться электричество в этот танк. То есть в этом вся проблема, самая главная проблема в всех лазерных установок – это отсутствие надежного источника энергии, достаточно компактного. Поэтому единственное, смотрите, что может быть, на чем может быть установлена лазерная установка, это корабль какой-нибудь, ну не знаю, какой-то авианосец, у которого есть атомный реактор. Да? Вот, вот, пожалуйста, на него можно влепить установку лазерную, и она будет довольно эффективной. Ну, либо защищать лазером можно электростанции и какие-то большие крупные подстанции, где по определению много электричества. Ну и так совпало, что как раз именно электростанции и большие подстанции нужно защищать сейчас Украине. То есть единственный объект, которого можно эффективно защитить с лазером, это то, что и нужно сейчас защитить. То есть вот так совпало, очень хорошо, очень здорово. Поэтому я думаю, сейчас есть смысл начать трясти западных партнеров, чтобы они предоставили свои лазерные установки для установки, для их, так сказать, водружения где-то неподалеку от электростанций украинских, для защиты, собственно, этих самых электростанций. И я думаю, это будет суперэффективно, суперразумно. У тебя большой источник энергии в виде электростанции, и ты защищаешь эту электростанцию с помощью лазерной пушки, которая нигде больше не может работать, кроме как рядом с большим источником энергии. То есть, мне кажется, это вообще идеально. Мы уже сами эти лазеры прикрутим к электростанциям, пустим их в дело, лишь давайте предоставляйте эти лазеры. Ну и смотрите, еще что хочу сказать. Сейчас много разговоров о том идет, что украинские войска отступают, что люди из-за этого расстраиваются, теряют, так сказать, надежду на светлое будущее, всякое такое. Я как человек изначально оптимистического склада характера, я должен сказать вам следующее. Конечно, ничего хорошего в том, что украинская армия отступает, нет. Но кое-какие позитивные моменты все-таки имеются. Смотрите. Как я сказал чуть выше, от фабов вот этих ракет, точнее, извините, бомб планирующих, сейчас нечем защититься. Ну, нечем. Нет никого. То есть, приходится войскам отступать просто, чтобы выжить. Потому что сидеть под этими кабами и фабами невозможно. Ну, убьют просто, и все. И тут самый главный, так сказать, принцип военный, который, мне кажется, есть. При размене, когда у вас есть выбор, что сохранить, либо территорию, либо войска, надо всегда выбирать войска. Надо сохранять войска, надо брать. Территорию потом можно будет отбить. Поменяется что-то, что-то изменится, ситуация, территорию можно будет. Войска ты уже не вернешь, если они будут уничтожены. Поэтому я думаю, сейчас правильно делает украинское командование то, что в первую очередь говорит, пускай мы сохраним войска, да, территорию мы потеряем, но главное войска сохраним. Потому что мы ждем, пока придет американская военная помощь, у нас будет больше оружия, мы это оружие раздадим войскам, мы сможем отбить территорию. Но сейчас там, стоять до последнего, оборонять какой-то населенный пункт, и чтобы там все полегли, но пункт не сдали, это не имеет смысла, на мой взгляд. Я хоть не военный эксперт, но мне кажется, это разумная тактика. Тем более, что Россия сейчас делает ровно обратное. Там Россия тратит очень много войск на захват относительно небольших территорий. Там потери огромные, об этом пишут все Z-обозреватели, даже такие, которые как бы нейтральные, то есть не убер-пропагандисты, которые как бы пытаются сохранить decency, то, что называется по-английски, какую-то нормальность. Потери очень большие с российской стороны, и Украина с помощью дронов там выкашивает целые полки России. Это была история, где-то в районе Работино россияне потеряли полк. То есть, ну, буквально был полк, они говорят, давайте отправим его в атаку. А потом выяснилось, что этого полка больше нет. Все такие, боже, а где же полк? Убили всех. На смену приходят новые полки, конечно, сейчас, но новые полки, они менее обученные, у них меньше техники, у них хуже оружие, у них слабее дисциплина. И для захвата каждого последующего километра россиянам из-за этого нужно все больше и больше войск. И потери все больше и больше и больше. И в какой-то не очень далекой перспективе эта система сломается, войск просто перестанет хватать. Потому что да, в России много людей, но все-таки не бесконечное количество. Еще раз, на мой взгляд, лучше отступать, чем терять свою армию. Тем более, что отступления идут более-менее организованно, без каких-то российских крупных прорывов, и в боях за ключевые точки какие-то на карте россиянам приходится тратить очень много людей своих. Сражаться за город или за село до последнего человека, мне кажется, это плохая стратегия. Вот такие новости сейчас на данный момент. И плюс, да, я еще хочу сказать, вот про дроны я вспомнил. Сейчас мы опять собираем на дроны для FPV, для 79-й бригады десантников. Они там в Новомихайловке, у них просто настоящий конвейер. Вот эта мясорубка, конвейер, который поступают новые россияне, и фарш выходит на выходе. Очень нужны им дроны эти. Ежедневно, в больших количествах они их используют, поэтому давайте поможем ребятам с дронами. Тем более там к ним поступят сейчас новые суперэффективные дроны, новинки, с помощью которых, я думаю, удастся летом остановить российское наступление вообще на всей линии фронта. Вот на этой оптимистической ноте сегодня буду заканчивать. Меня зовут Иван Яковина, это Радио НВ. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Прибудет с вами силы. Пока-пока.